телезрители, мы рады приветствовать вас в рамках нашей программы «Крупным планом». В студии гость программы, профессор-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте, господин Лайтман.
Добрый день всем.
И я, ведущая программы, Елена Фридман. Сегодня мы с вами поговорим о каббале и других духовных методиках. Чем они отличаются друг от друга?
Я сразу насторожился. Серьезно.
Ну, господин Лайтман, я скажу в связи...
Нет, я сначала хочу сказать, что, во-первых, чтобы от меня не требовали, чтобы я ввел правильную критику или сравнительную критику всех духовных методик, потому что я ими не занимался. Изначально говорю об этом, что я в этом не специалист. Есть люди, которые занимаются сравнительными анализами всех этих методик и раскладывают их по полочкам. У них там существуют всякие свои системы, методики, сравнительные какие-то измерения. Я этим не занимаюсь совершенно. Я специалист в области каббалы. Но исходя из нее, я могу что-то сказать о других методиках, не более. Так что я заранее прошу, так сказать, понять, кто я такой. Я специалист в каббале, это я могу говорить смело, и об этом говорят мои книги, газеты, журналы и все прочее, что я сделал в своей жизни, ученики и так далее. Но все остальное, так же, как даже та же философия, в которой я даже и доктор, все равно это не моя специальность.
Ну хорошо, вот тем не менее мой первый вопрос к вам касается философии.
Да.
В книге «Плоды мудрости» Бааль Сулам пишет о том, что философия заняла место каббалы, в принципе.
В свое время. Да.
И только каббала может говорить о тех вопросах, которые взяла, так сказать, в свой предмет философия.
Да.
Вот не могли бы вы нам объяснить, с чем связано вот это его утверждение? Почему? Почему именно в свое время философия заняла место каббалы?
В принципе, если мы возьмем философию в ее основе, причем не с точки зрения каббалиста, я сейчас говорю, а с точки зрения философа, то пишут, допустим, средневековые немецкие каббалисты, потому что философия вообще из Древней Греции потом перешла в Германию, и там она развивалась. То вот Ройхлин, Йоанн Ройхлин, это 15 века примерно немецкий философ, он пишет, что основатель всей философии Пифагор, Аристотель, они взяли и перевели слово «каббала» на греческий язык словом «философия». И вообще все зачатки, основы философии, они взяли из каббалы. Так он пишет. Это в его труде, который называется «Арте де каббалистика» на латинском языке, потому что тогда писалось очень много трудов философов на латинском языке. И вообще, очень много. У меня есть эти люди, которые этим интересуются, могут зайти на мой сайт и увидеть там все эти данные и высказывания всех философов о каббале, и откуда она берется, и откуда взялась философия. Они увидят, что в принципе истинные философы, не сегодняшние всевозможных там партийные и прочие, а настоящие, я имею в виду, такие основные столбы философии, они изначально считали, что философия исходит из каббалы. И действительно, еще во времена пророков, то есть это мы говорим о 8-9 столетии до нашей эры, тогда еще греки древние учились у каббалистов. И были школы такие. То есть каббалисты во времена первого храма, во времена между первым и вторым храмом, они обучали всех, кто этому хотел. Потому что каббала, в принципе, она же предназначена для всех. Если у человека существует желание заниматься своим усовершенствованием, своим духовным подобием высшей силы, то каждый может прийти и заниматься этим. На это не было никаких ограничений.
Скажите тогда, пожалуйста.
И тогда и образовалась эта философия. То есть взяли каббалу, эти, в основном, древние греки, которые занимались у пророков. Причем там много занимались, не только греки. Но именно они организовали такую свою школу, где они оторвали материю от ее формы и начали заниматься отвлеченной формой, и из этого возникла философия.
Вы знаете, я думаю, что то, что они взяли, очень многие взяли основы философа Аристотель, Платон из Кабалы, это даже свидетельствует тот факт, что в основе так называемой договорной одной из их теорий Аристотель, Платон, а позднее Спенсер развивают эту теорию. Они говорят о том, что такое государство, что такое человеческое сообщество вообще. Это живой организм, да, где все взаимосвязано. Ну вот скажите, пожалуйста, а тогда почему одни, что называется, стали каббалистами и постигли высший мир, а другие остались все-таки философами?
Потому что у человека изначально, если есть точка в сердце, то она его тянет к тому, чтобы он чувственно вошел в высший мир. А если у него этой точки в сердце нет, значит, у него нет зародыша, еще пока проявляющегося изнутри этого духовного инструмента, этого органа ощущения высшего мира. И поэтому он развивает отношение к духовному миру, к высшему миру через понимание. Угу. И таким образом возникла философия, которая строится только на вот таких вот абстрактных каких-то построениях, каких-то форм всевозможных рассуждений, но ни в коем случае не проникновение в эти формы явного, чувственного, познавательного такого, то есть в материю в эту, потому что с этой материей у них нет никакой связи. У людей, у которых появляется точка в сердце, стремление к ощущению высшего мира, они проходят очень серьезные стадии собственного исправления, потому что надо уподобиться этому высшему миру в своих свойствах, перейти от свойства получения к свойству отдачи, от свойства ненависти к свойству любви. И это очень сложная вообще трагедия внутренняя, которая переживает человек, чтобы достичь такого состояния. Она проходит в течение многих лет очень серьезной и упорной работы над собой. Причем это не такой работы, как кажется в философии или в других методиках, о которых, может быть, вы дальше хотите меня спрашивать, я уже чувствую, где есть самоограничение, нет. Здесь есть привлечение особой высшей силы, называемой высшим светом, которая нас исправляет. Вот тот, кто это делает, он становится каббалистом. То есть он ощущает, он видит, он явно познает этот высший мир, эту высшую среду, которая нами управляет, высшую систему. А тот, кто не может развить в себе эти свойства, потому что у него зачатки этих свойств не проявились в нем, проявится в следующем, может быть, кругообороте или через несколько, те становятся философами. Ни в коем случае не в укор, а просто так развивается человечество.
Ну скажите, вот философы того времени, как мне кажется, они же тоже задавались вопросом о смысле жизни.
Да, но они относились к нему, и как и сегодня задаются вопросом о смысле жизни, чисто умозрительно. То есть они ни в коем случае не понимают, что надо войти в какой-то высший мир, надо себя в нем чувствовать, надо его для себя раскрыть, надо в нем существовать, как в нашем мире, одновременно в двух мирах, в одном сквозном через нас, через наш мир, видеть следующий, духовный. Они этого не представляют, что это действительно вот такое вот постижение должно быть, как в нашем мире, как нашего мира. И поэтому они вот так работают, то чисто головой.
Скажите, я вот неоднократно от вас слышала, что все, в принципе, духовные методики впоследствии религии берут свое начало из Каббалы, да, от Авраама.
Да, конечно. Они так и называются авраамистическими.
Но ведь тогда вот эти люди, философы, которые впоследствии стали философами, вы говорили, что души тогда были очень, что называется, тонкие, то есть близкие к природе, и человеку было достаточно спросить, задаться этим вопросом вообще, в чем смысл моей жизни.
Но если он задавался этим вопросом, это не важно, все равно у него должна была быть точка в сердце, все равно он должен был чувствовать, что его влечет раскрытие высшего мира, что ему обязательно надо это почувствовать, узнать на себе, а не какими-то там умственными всевозможными упражнениями или какими-то упражнениями даже физическими считать, что он уже находится в какой-то высшей сфере.
Вот по поводу духовных методик, почему я хочу затронуть эту тему. Потому что сегодня действительно очень много людей, они называют себя ищущие, то есть это люди, которые понимают, что в рамках этого мира, этой материальной жизни, в принципе, им уже нет существования, их особо ничего не радует. Но, тем не менее, они находят себя в рамках остальных методик, других методик. Вот одной из очень распространенной сейчас методики является так называемая методика Ошо. И она говорит тоже об единстве и об отношении к мирозданию, как к единому мирозданию. Что я хочу у вас спросить, на чем основано вот это утверждение, что единство, откуда вдруг...
О нем говорят очень многие. Да. В наше время даже экономисты говорят о том, что все взаимосвязано. Физики, геологи, Вернадский, будучи геологом, начал говорить об этом. Угу. Понимаете, то есть, в принципе, это очень древнее утверждение, угу, которое существовало и до Каббалы. Каббале всего 4500 лет, она возникла, угу, в Древнем Вавилоне. Но еще до этого люди считали, что все взаимосвязано в природе. Когда они выходили и смотрели на звезды, на Луну, на Солнце, на все это, с одной стороны, они поклонялись одному, второму и третьему, там, разным этим силам. Да. С другой стороны, они все-таки считали, что есть нечто объединяющее эти силы. Еще пишет Рамбам об этом. Он пишет, что поначалу все люди верили в то, что существует одна единая сила. То есть вообще это изначально у человека так ощущалось. Но затем они начали видеть, что происходят всевозможные явления в природе от воздействия Луны, Солнца, ветра, воды и так далее. То есть как будто от разных сил. И поэтому они поняли, что это одна единая сила, которая скрыта от нас. Она проявляет себя через различные другие силы частные. И поэтому они начали поклоняться этим частным силам, потому что у них был явный какой-то образ, предмет, сила, которая проявляет себя. И поэтому возникло вот такое многобожие. Угу. А изначально это было единобожие. А изначально это была одна единственная высшая сила. Но и затем, когда люди поклонялись разным другим ее проявлениям, они понимали, что они поклоняются просто как бы и ангелам, то есть представителям этой одной высшей силы. Угу. Так что надо сказать, что это то, что вы сейчас говорите, единство, то, что Ошо говорит, или там другие методики, это все очень древние постулаты.
Хорошо, у меня вот с этим к вам два вопроса. Сначала задам первый вопрос. Угу. Вы говорите, что Каббале 4500 лет примерно.
Да.
Так утверждают каббалисты. А вот историки оперируют совершенно другими данными. Они говорят, что Каббале намного меньше. Угу. Почему вот это расхождение наблюдается?
Ну, надо же им что-то написать. Я так на самом деле и говорю. Потому что я встречался со многими. Я считаю, сегодняшний специалист, такой серьезный специалист в Каббале, это Даниэль Мэтт, который преподает в Беркли, в университете Беркли в Калифорнии. Я был у него в Сан-Франциско, мы давали вместе лекцию, мы давали вместе беседы, мы до этого много раз беседовали вместе. Очень приятный человек, он переводит Зор на английский язык специальным, так сказать, академическим языком, получил на это специальный грант даже. Ну, так если я у него спрашиваю, скажите, почему вы все-таки утверждаете, что Зор написан в XI веке, может, да, Леоном? Да. Он говорит, ну, потому что нам кажется, что вот из описаний в книге Зор говорит о природе Северной Испании.
А, им кажется.
Да. Я говорю, ну, на каком основании он это говорит? Ну, вот эти луга, вот эти вот холмы, а нету в Израиле, в Галилее таких лугов и таких холмов. Ну, вот так вот там кажется. И несмотря на то, что каббалисты, у которых традиция абсолютно серьезная и сильная, и несмотря на то, что в книге Зор самой написано, в самой книге Зор, что ее написал Раби Шимон бар-Йохай, и как он сидел с учениками и писал эту книгу, написано много-много об этом в разных местах, как один ученик задает вопрос, второй ученик задает вопрос, и вот они это пишут, и вот они это обсуждают. Вся книга Зор, ни одной страницы из тысяч страниц в книге Зор, нет ни одной страницы, где бы не упоминались ученики Раби Шимон, Фридмана, которые обсуждают между собой все эти вопросы и тут же их записывают. Угу. И из этого сложилась эта книга. Он говорит, это все Раби Моше специально так написал, Раби Моше де Леон, для того, чтобы скрыть свое авторство.
Зачем?
Это непонятно. Вот я считаю, что просто у философии есть такая очень униженная гордость, задетая гордость, потому что она по сравнению с Каббалой действительно ничего не стоит, потому что она оперирует чисто, ну, абсолютно фантастическими какими-то, недоказуемыми, не имеющими ни под собой никакого основания категориями.
Почему? Потому что там форма оторвана от материи?
Да, конечно, потому что у нее нет ничего, чтобы можно было поставить на проверку опытом. И поэтому философы просто пишут, и каждое поколение переписывает новую философию, все, а то, что было, складывается в ящик. Угу. Никто этим в итоге не пользуется, сегодня никто с этим не считается. Все эти философии, все эти институты философии, они просто пустое место. Это, я считаю, что это просто пустая трата денег, больше ничего. Просто государству надо иметь каких-то рядом вроде бы думающих людей. Сидите и думайте. Угу. Вот они и держат их, и все, больше ничего. Толку от их думания никакого. Даже в этом университете в Бар-Илане там есть каббала, танцы на основе каббалы. Чечетку там выбивают, что ли, я не понимаю, с помощью этих гематрий, наверное. Или там еще какие-то такие, в общем, кружки такие, что прямо... то есть они доходят уже до маразма. Но ничего не сделаешь, это, так сказать, и этому есть место.
Скажите, а почему...
В общем, вот этом нашем загнивающем человечестве.
Скажите, а почему каббала все-таки считается частью философии? Вот даже ее изучают как часть философии.
Ну вот поэтому-то ее так и изучают, потому что считается, что все вот эти науки духовные, угу, они как бы относятся к философии, возникли из нее. Но надо понимать, что вообще вся наука возникла из философии. Если я доктор философии, у меня написано PhD, да? Философии доктор. Угу. Но если даже я был бы доктором физических наук, у меня все равно было написано PhD. Потому что когда-то все науки относились к философии. Философия в переводе – любовь к знаниям. Так что это не то, что сегодня. Сегодня это не знание, а просто нечто такое совершенно обратное знанию.
Угу. Ну, почему считают, сегодня вот очень многие не считают каббалу наукой? Потому что говорят, что то, о чем она утверждает, невозможно проверить опытным путем.
Они правы. Они правы, это опытным путем любому человеку проверить нельзя. Надо сначала развить в себе этот дополнительный орган чувств, почувствовать то, о чем говорит каббала, и тогда убедиться, что то, что она говорит, существует в природе и подлежит проверке, исследованию, и что это наука. Мы исследуем природу через наши 5 органов чувств, угу, а каббала говорит о том, что есть еще возможность исследовать природу через 6-й орган чувств, который работает не на получение, а на отдачу. И как его развить, она говорит. И в человеке существует этот зачаток этого органа чувств, называемый душой. Надо его только развить. Каббала развивает этот орган чувств. И затем, когда человек начинает ощущать этот высший мир, она объясняет ему, что же он ощущает.
Ну, вы знаете, вот тот же самый Ошо, тот же Дипак Чопра, они оперируют этими понятиями отдачи. И говорят о том, что вся проблема человека – это его эго, это его эгоизм.
Да.
То, что он все направляет желание на себя, потребить, а главное – надо отдавать.
Угу. Ну, как отдавать? Просто так отдавать.
Нет, я не думаю, что это связано с какими-то физическими действиями.
А как?
Это именно связано, например, у Чопра, это связано, например, с намерением. Он говорит о том, что за каждым желанием стоит намерение.
Как это намерение приобрести, если у меня его нет? Просто так думать о том, что оно у меня,
да,
есть.
Ну, просто так,
это, конечно,
так стараться.
Хорошо. Хорошее заблуждение. Только что они дают? Если человек правильно относится к себе и правильно себя раскрывает, он видит, что он абсолютно эгоист. И поэтому никаких намерений на отдачу у него быть не может. И даже если кажется ему, что он что-то отдает, это только ему кажется. На самом деле это просто закамуфлирование на получение. Поэтому каббала говорит о том, что мы не можем ничего отдавать. Мы абсолютно эгоисты. Угу. Если мы хотим себя изменить, это возможно только в том случае, если мы привлечем на себя особую высшую силу, которая в нас создаст это свойство, свойство отдачи. Свойства отдачи в нас нет совершенно ни в чем, никак.
Скажите, вот вы говорите о том, вы со слов каббалистов, да, вы как каббалист, говорите о том, что, в принципе, человек может прийти к раскрытию высшего мира только при помощи каббалы.
Да.
А как относиться к утверждению людей, вот того же Ошу, из других методик, которые утверждают, что они достигли раскрытия человеческого
сознания? Так же, как и ко мне,
не верьте никому.
Не верить никому? Конечно. А это на самом деле так и должно быть. А с какой стати вы должны верить? Или мне, или кому-то другому? У одного будет больше борода, другой будет более высокий, третий более красиво говорить, четвертый там манипулировать может еще какими-то. Вы должны все проверить. Причем вы должны сначала проверить, правильно ли вы проверяете.
Что значит правильно?
Откалибровать свои органы ощущений, свои мысли, свой аппарат, с помощью которого вы производите проверку, как всякий ученый. А как же еще? Ну а что, кому же верить? Вот сейчас вот возьмете и начнете кому-то верить. И так пройдет вся ваша жизнь. И в итоге, в конце, вы убедитесь, что вы верили не в то. В следующий раз, оказавшись в нашем мире, вы поверите и последуете с кем-то за другим. Так, знаете, вот так вот, с закрытыми глазами. И так далее. Каббала не так говорит. Она говорит, нет. Надо сначала проверить, с помощью чего мы вообще удостоверяемся. Что является доказательством? Что является действительно опытом, правильной постановкой его, анализом. И после этого только подходить правильно к этой системе. Я когда в качестве начинающего ученого, когда пришел в каббалу, я только таким образом относился к ней. Я даже иначе не представлял себе, что я могу во что-то верить. Во что? То, что мне говорят, существует Бог. Я не знаю, во-первых, во-вторых, меня это не интересует. Меня интересует, значит, что касается меня. Я хочу знать. Я не хочу верить, я хочу знать. Каббала занимается тем, что раскрывает для тебя знания. И постигаешь высший мир. То есть дополнительную систему, которая стоит за нашим миром и им управляет. Угу. И ты постигаешь эту систему. Ты входишь в нее, ты начинаешь ее видеть. С помощью книг ты ее изучаешь и начинаешь вдруг видеть, она проступает тебе сквозь эту материю. Ты начинаешь видеть, как эта материя работает, как все ее части действительно связаны между собой. Ошу говорит об этом, а каббалист это видит. Он с этим оперирует.
Но скажите, это вы говорите сейчас уже каббалист, как человек, находящийся в постижении?
Ну, конечно, через 35 лет мне уже легко говорить, я понимаю.
А вот как человек, который сегодня задается смыслом жизни?
А он должен это все сделать на себе. Никто ему ничего не может сделать за него.
То есть, если он находит успокоение в какой-то другой методике, не в каббале, то пусть там и, в принципе,
конечно,
остается.
Каббала ни в коем случае к себе не тянет и не агитирует. Она была скрыта вообще все тысячелетия. Потому что человечество в ней не нуждалось. В людях не появлялся вопрос о смысле жизни настоятельный. И человечество не было взаимосвязано между собой, как сейчас проявляется в эффекте бабочки там, или еще в глобальном кризисе и так далее.
Скажите, ну вот мне известно, что вы встречались с рядом там духовных лидеров разных.
Много раз, да. И с теми же типа Ошу и так далее.
А вы нашли там какую-то точку соприкосновения с ними?
Нет, никакой. Потому что все построены на методике подавления эгоизма.
Подавление эгоизма.
Да, все методики, кроме каббалы, построены на подавлении эгоизма. Меньше желать, меньше думать, меньше хотеть, меньше кушать, меньше двигаться. То есть все время себя уменьшать в своих земных проявлениях. А каббала говорит вообще, оставь ты все земные проявления. Какие они есть, неважно. Ты должен развивать свою духовную часть. А земную часть продолжать делать то же самое, что ты и делаешь.
Что такое земная часть и что такое...
Земная – это все, в чем мы существуем. Мы существуем в нашей земной жизни, в заботе о нашем вот этом животном. Угу. В заботе о теле. Пока оно живет, о нем мы думаем. Все, в этом заключается вся моя жизнь. То есть представьте себе, у вас было бы какое-то животное, и вся ваша жизнь заключается только в заботе о нем. Вот оно живет от такого-то дня и вот до такого-то дня, эти 70 лет, и вы живете вместе с ним. Оно умирает, вы умираете. А каббала говорит о том, что «а ты приподнимись над этим животным». Не только животное, чтобы заполняло всю твою жизнь, а еще и другая жизнь есть, кроме этого животного. Посмотри на мир. И вот начинаешь, когда смотреть на мир не через это животное, ты отдаешь ему то, что надо, но начинаешь смотреть выше его. Ты начинаешь раскрывать этот высший мир.
Ну как я, как нормальный человек, обычный человек не может быть над этим животным, правильно?
Нет, не может быть. Он даже не может попытаться выйти из него. Он не понимает, что это значит.
А что это значит?
Это значит обрести другое свойство, совершенно иное свойство, свойство отдачи. Потому что свойства, с которыми я нахожусь в этом животном, это свойство получения. Вот это животное, оно просто меня держит в себе. Мне надо обрести еще дополнительное свойство. А как я это делаю? Так вот, во мне изначально существует такая точка, зачаток следующего моего состояния, этого духовного свойства отдачи. Оно существует. Если оно меня тянет выйти из этого животного, тянет узнать, а для чего я, во имя чего я существую? Неужели во имя этой жизни? Неужели во имя этих лет, которые я нахожусь в своем теле, и все, и умираю? Если у меня существует этот настоятельный вопрос, и он мне не дает покоя, я обязан на него ответить, значит, уже я нахожусь в состоянии, когда действительно мне нужна каббала. Такие состояния раскрываются только в нашем поколении первый раз. И поэтому наука каббала только сейчас раскрывается человечеству. И только раскрывает себя все равно очень так индифферентно. Кто хочет, пожалуйста, кто нет, нет, никто никого не убеждает. А кто желает, пожалуйста, для него бесплатно. Ничего не надо платить, и ничего ты от этого не получишь.
Ну да, как вы говорите, вход свободный, выход еще свободнее.
Да.
Вот что это за свойство отдачи? Вот согласно Каббале, потому что сколько я готовилась к этой программе, сколько я вот читала другие эти методики, все оперируют этим свойством. Отдача, 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 отдача.
Да, но у них отдача, это на уровне нашего мира. Отдавать, любить. А каббалисты говорят об этом совершенно не так. Они говорят, что мы не знаем, что такое свойство отдачи. Мы с помощью изучения каббалы вызываем на себя особую энергию. Но это надо почувствовать, это надо заниматься. И тогда человек начинает чувствовать себя в падении, во взлете, в всевозможных изменениях внутренних до тех пор, пока в нем не начнет проявляться вот это свойство отдачи. Свойство, которое отрывает его от животного мира, в то же время оставляя его в заботе об этом животном мире, в равновесии с ним.
Не дает ему где-то витать, летать,
нет,
и так далее.
Нет, ни в коем случае. Каббалисты очень... Вы видите по мне, что я летаю? Уж точно нет. Я очень реальный человек, я люблю одновременно эту жизнь. Каббала обязывает людей работать, плодиться, размножаться, все делать в этой жизни то, что обычный человек. Так что ничего нету здесь такого, чтобы говорил о каких-то духовных полетах. Ничего этого нет. Это постижение, постижение той системы, которая управляет нашим миром.
То есть в каббале содержится вот эта особая сила, угу, которая позволяет человеку постепенно приобрести вот это свойство отдачи, противоположное ему изначально.
Да, да.
И это не имеет отношения, естественно, ни к каким нашим земным качествам, ни характеру,
никаким,
и так далее.
Нет, нет, нет.
Потому
нет.
Что я вот очень часто слышала, когда беседовала, допустим, о вас, то говорили, ну как, он говорит, что он в постижении, он находится в отдаче, но у него он такой нетерпимый человек, у него такой вот характер
жуткий,
резкий,
конечно,
несносный. Как это может быть? Как это вообще сочетаемо?
Конечно, да, конечно. Не имеет никакого отношения одно к другому. Даже наоборот, каббалисты, коины, как говорят, у них тоже несносный характер, вообще там жесткие такие, вообще эти нетерпеливые, нетерпимые. Да-да. Это не имеет отношения ничего. Я причем не скрываю этого. И невозможно это скрыть.
Невозможно.
Каббалист это самый такой, в общем-то, простой человек. Потому что он не хочет возиться с этими всякими условностями этого мира. Они ничего не дают. Он видит их ничтожность, мелочность. И он не может уделять внимания таким вообще человеческим условностям.
Я вынуждена вас прервать, потому что время нашей программы подошло к концу. Всего доброго вам. До свидания.